Давайте помолимся. Прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Меня видно, нет?
В Крыму видно.
А в других местах?
Да, видно.
Видно. О, ну замечательно. Тогда начнем наше занятие. Сегодняшнее занятие, ну, в связи с происходящими ныне событиями, я бы хотел посвятить теме войны. Что такое война с точки зрения небесного учения? И как христианин, вообще и христианин Новой Господней Церкви себя должен вести в этих обстоятельствах? Итак, в Евангелии от Луки было рассказана следующая история. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Человеку чувственную, всеми своими удовольствиями, стремлениями, побуждениями и надеждами, обитающему сознанием своим в мире природном, всегда хочется, чтобы все в жизни его природной шло бы для него максимально благоприятным образом. Чтобы все 5 чувств его внешнего восприятия всегда испытывали бы лишь одни нежные приятности. Чтобы обстоятельства жизни его складывались бы для него и для близких ему людей всегда исключительно в его личную пользу. И для его непрерывного процветания и удовольствия. Чтобы несчастья обходили бы его всегда стороной, а мучения, беды, катастрофы и даже просто разного рода неприятности оставались бы где-то совершенно вне круга его личностного существования. И вот по этой-то причине человек чувственный с большой радостью и удовольствием исповедует веру в Творца Вселенной, всемогущего и благого, лишь до тех пор, пока в его личной жизни все протекает замечательно и благополучно. Но вот когда человек чувственный сталкивается с какими-либо внешними неблагоприятностями, и уж тем более с несчастьями и с ужасами, вроде природных или же социальных катаклизмов, особенно же, если они обрушиваются на него самого и его близких, у такого человека вера его, которая у него тогда чисто чувственная и внешняя, подвергается затем очень мучительному испытанию. Настолько тяжкому, что он часто ее совершенно при этом теряет, утверждая, что не может же всеблагой Бог на него, бедного такого, на него такого верного попустить таких несчастий. И что значит, или этого Бога вообще не существует, или он не милосердный и не великий и не всемогущий. видя торжество злых над добрыми вокруг себя. Видя творящиеся беспрерывно в мире нечестие, обманы и подлости, при этом остающиеся совершенно безнаказанными и не наблюдая в своей жизни никакого прямого вмешательства свыше, он начинает потихоньку подозревать, что, возможно, Творцу Вселенной совершенно равнодушны и добро, и зло в мире человеческом, что люди оставлены им на самих себя и сами действуют и определяют обстоятельства жизни своей исключительно по своей личной воле. Или же, что вполне возможно, что никакого такого Творца изначального да не существует вовсе, а есть лишь мертвая природа и ее живые порождения, действующие и существующие в обстановке полного хаоса случайности и абсолютного личного произвола. И руководствуясь такими соображениями, человек чувственный постепенно превращается в закоренелого материалиста. А если даже он не становится при этом совершенно убежденным безверующим атеистом, а сохраняет еще в себе какие-то остатки убеждательной, то есть приобретенной лишь своим собственным убеждением через чьи-либо внешние наставления, а не внутренним просветлением от Господа веры, высшие силы Творца и Вселенной, то он все равно при этом уже не верит ни в то, что жизнь человеческая находится под неусыпным усмотрением божественного провидения, ни в то, что все, что в этой жизни его не случилось бы, что все это до самой малейшей частности провидено и попущено абсолютной властью Творца Вселенной. Именно вера в то, что Господь Бог руководит всякой малейшей частностью жизни человека, что без его ведома волос не может шевельнуться, пылинка упасть, является самой трудной и сложной, особенно для новоприобщающейся к религиозным доктринам различных церквей. Они согласны верить про Творца, который сделал Вселенную, запустил ее, сотворил, запустил нас в нее, и крутитесь как можете, как умеете. Но представить себе, что все, что не происходит, происходит по его воле, что все, что не случается, случается исключительно потому, что так захотел или же попустил Творец всего, думать, что все и хорошее, и плохое в моей жизни от него приходит, для многих это подвергает их веру очень жестокому испытанию, особенно когда приходит плохое. Что все, что происходит, человеку очень тяжело верить в то, что все, что происходит, провидено или же хотя бы попущено Творцом для некой совершенно благой конечной цели, которая есть благополучие существования духовного в вечности после смерти природной, по сравнению с которой его жизнь временная и телесная есть не более чем самая малая песчинка сравнительно с необъятностью всей материальной вселенной. И главное, благополучие, и что Господь своим провидением заботится о благополучии не столько и не только его лично, а что божественное провидение интересует благополучие духовное всей совокупности тварных созданий, сколько их там не существует в божественном творении, в совокупности которых его индивидуальное существование составляет лишь ничтожную клеточку общего вселенского организма. И поэтому должно быть всегда подчиняемо этому самому общему совокупному благу. Ибо человеку всегда хочется, чтобы было хорошо ему самому, а как это повлияет на некое общее благо, его не волнует. Скажем, если человек видит несущийся на него поезд, то он будет молить и делать все, чтобы спастись лично, перевести поезд на другие стрелки. Даже если он при этом будет знать, что от этого погибнет множество других людей. Редко кто в состоянии сказать Господу, да будет воля Твоя, но не моя, и согласиться на все, что Он ему послал, на любое, потому что он верит в то, что это все ради общего блага, и что Творцу свыше гораздо виднее и лучше известно, что можно сделать, а чего нельзя, что нужно попустить, а чего не нужно. Ибо благо частности совершенно не может существовать вне блага всего целого. Если целое благо рухнет, то рухнет и всякое частное благо, которое от него зависит, как часть от целого. И более того, попытка этой частности противопоставить свое собственное, мизерное, сиюминутное удовольствие и заставить всю совокупность тварных сознаний подчиняться и служить микроскопическому благу этого самого отдельного, частного, такое желание и такое противопоставление и есть основой всякого адского сознания, приводящего это сознание в результате к вечному духовному неблагополучию в преисподней, где каждый думает и заботится только о себе самом. Ибо вечное благополучие возможно лишь в единстве духовного царства Господнего, где благополучие всех заключается в добровольном следовании всемогуществу божественного провидения и его управления Творца всего сущего. Именно по этой-то причине человек, теряющий веру во всеобщность и всемогущество божественного провидения и во всеобщность его управления всякой частностью жизни человеческой, и не верящий в то, что Господь действует во всякой детали, как его жизни вообще, так и в судьбах всего остального мира в частности, такой человек на самом деле теряет постепенно веру в Творца подлинного и начинает незаметно для себя превращаться лишь в истового поклонника исключительно всего наглядно чувственного и природного и поклоняться исключительно себе самому и своему личному благополучию как единственной и главной цели своей жизни. То есть он обращается в богопоклонника себя же самого и чувственных удовольствий природного мира, которые он затем и начинает полагать подлинным творцом всего сущего, то есть превращается постепенно в материалиста и атеиста, который больше всего в жизни ценит и любит себя самого и свое собственное природное благополучие, а окружающих рассматривает исключительно как удобные инструменты для приобретения этого самого благополучия чисто чувственных, внешних удовольствий и наслаждений. Поэтому-то мы должны быть очень осторожны в своих выводах, в своих представлениях и в своих умозаключениях о всем происходящем с нами вокруг нас. Ибо даже во времена, когда наша жизнь проистекает в полном порядке, и то нам бывает иногда очень непросто противостоять искушениям чувственных удовольствий и оставаться в божественных заповедях, желая эти самые удовольствия исключительно ради них самих. И побуждением любви нашей соби исключительно тому, что нам и только нам благоприятствует. И уж тем более гораздо сложнее бывает нам удержаться в подлинной вере во всемогущество и бесконечную благость Господа нашего Иисуса Христа в те времена, когда жизнь наша бывает разрушаема и ломаема какого-либо рода внешними несчастьями или же социальными катаклизмами, вроде войн, общественных разорений и слома всего социального порядка и закона вокруг. Когда, как нам тогда представляется, царствует лишь хаос случайностей и злая человеческая воля. И в этом-то и заключается для нас то необыкновенное счастье, что мы были одарены Господом свыше такого рода божественным откровением, которое в доступных всякому здравому рассудку объяснениях позволяет нам правильно осознать все частности происходящего при этом и таким образом удержаться в подлинной вере в Господа и во всеобщности Его божественного провидения. То есть оставаться в духовном восприятии всего происходящего вокруг и с нами, а не превратиться постепенно в безверующего материалиста и атеиста, к чему нас будут с неизбежностью при этом подталкивать те выводы, которые делаются всяким материалистическим сознанием, если оно руководствуется исключительно умозаключениями, основанными не на откровениях божественных, нисшедших свыше от Духа Святого Господнего, а выводимых на основании лишь чистого чувственного индивидуального опыта, который он воспринимает все окружающее его материальное в мире. Ибо руководимый только таким чувственным опытом своих материалистических умозаключений, как это было сказано в латинском слове, всякий поклонник самого себя и природы утверждается против божественного провидения, видя в миру столько нечестивых и столько нечестия с их стороны. И в то же время извлекаемую некоторыми из оного славу, без того, чтобы Бог налагал на них какое-либо наказание. И еще более он утверждается против божественного провидения, видя злоумышления, хитрости и обманы, даже против благочестивых, праведных и искренних, и что несправедливость торжествует над справедливостью в суждениях и делах. Он утверждается также против божественного провидения, когда мыслит, что вот попускаются войны, в которых убивается столько людей, и столько городов, народов и семей разграбляются, и даже что победа в них всегда на стороне человеческой предусмотрительности, а далеко не всегда на стороне справедливости. И все равно, бывает, хороший ли человек командующий или же нечестивый, кроме многих других тому подобных вещей, которые в сеть суть, тем не менее, лишь попущениями, согласно законам божественного провидения. Ибо, согласно общему порядку творения, в том человечестве, которое пало духовно, и к каковому, разумеется, относится наше человечество, которое обитает во всех мыслимых видах наследственного зла, любви к собственному, любви к чувственному ради чувственного, в этом человечестве бывают необходимы различного рода попущения злых человеческих деяний, которые не могут быть, согласно этому порядку, пресекаемы свыше немедленно или же непосредственным божественным вмешательством, а должны быть терпимы до определенных своих пределов и пресекаемы исключительно средствами сугубо внешними, которые выглядят как действия, сугубо общественные по наведению порядка человеческие, но на самом деле также являются скрытыми орудиями абсолютно могущественного божественного провидения. Ибо, согласно латинскому слову, всякие нечестия и мирская слава, извлекаемая из них некоторыми, без того, чтобы Бог налагал на них какое-либо наказание, все это есть лишь попущениями, причинами которых являются законы божественного провидения. Ибо в мире природном, согласно этим законам, всякий человек может свободно и даже совершенно свободно мыслить все, что ему угодно, как против Бога, так и за Бога. И мыслящий против Бога редко наказуется в мире природном, потому что в нем он все еще постоянно находится в состоянии внутреннего преобразования духовного. Но наказуем он лишь потом, в мире духовном, что бывает по смерти. Ибо он тогда уже преобразован быть не может и не может быть повреждено его движение преобразованию и возрождению Господнему, ибо там человек уже навсегда остается таким, каким он вышел из этого мира. Что причины попущений – суть законами божественного провидения, очевидно по следующим законам, а именно, что, во-первых, человек должен поступать в свободе по рассудку. Человек не должен быть понуждаем внешними средствами мыслить и желать, и таким образом верить и любить из всего принадлежащего религии. Но он должен к этому направляться исключительно сам собою по своему собственному выбору и иногда даже понуждать себя, действуя противно своей врожденной природе. Ибо только приобретенная в свободе воли по свободному выбору остается с человеком в вечности. Навязано же, особенно насильно, никогда не остается с ним. Оно лишь сжимает его природу, и как только нажим ослабевает, она возвращается на свои прежние, так сказать, круги. Второй закон заключается в том, что собственная предусмотрительность у человека на самом деле бывает совершенно ничтожна, и ему только кажется, что она у него существует, хотя на самом деле она должна казаться ему как бы существующая у него, чтобы ему казалось, что все, что он делает сам по своей собственной свободной воле. Но божественное провидение пребывает во всякой единичной частности, даже и малейшего движения его сознания и его воли. Вообще, во всякой такой частности, где ничего без божественного произволения или же попущения не происходит. Затем, божественное провидение в своих действиях, в жизни и в сознании у человека всегда взирает там исключительно к вечному. На временное же и природное там взирает и принимает во внимание лишь настолько, насколько оно составляет с вечным единство. То есть Господь смотрит во всех событиях жизни человека на то, как это отразится на его судьбе в вечности, а не то, какое благополучие природное этому принесет. Вот мы уже не раз цитировали из духовного дневника такую фразу, что человеку полезнее духовно пребывать в мытарствах, катарсисе, несчастьях, потому что тогда он лучше духовно совершенствуется. Но по милосердию божественному он не остается в этом все время, а извлекается и живет в удовольствиях и в прибылях телесных, хотя тогда он теряет время для своего духовного совершенствования, то есть для вечности. Хотя жить ему становится хорошо, приятно, замечательно в мире. Затем человек внутренне вводится в истины веры и в добро благолюбие лишь настолько, насколько он может в них удерживаем до конца своей жизни в мире. Потому что если его ввести в высшее понимание, в высшее доброе, превратить весь мир в добро, а потом люди опять вернутся к своему злому, то они профанируют святое, и участь их в вечности становится гораздо хуже, чем было бы до этого. Поэтому Господь и позволяет людям пребывать во зле, в заблуждениях, чтобы они не усугубили свою участь профанации святого, приняв его, а потом отвергнув. Также причины попущения являются также и законами божественного провидения. Это ясно будет видно из следующего. Например, из того, что зло в жизни природной попускается исключительно ради той цели, которая есть спасение. То есть Через зло человек ведется к спасению. Затем в том, что божественное провидение неизменно действует в каждой частности жизни и сознания как у злых, так и у добрых. И, наконец, в том, что Господь не может действовать против законов божественного провидения, потому что действовать против них – это было бы действовать против своей божественной любви и своей божественной мудрости, и таким образом против самого же себя. Это вот эта вот дурацкая загадка, которую говорят, может ли Господь создать камень, который он не сможет поднять. Это именно вот этот кажущийся парадокс, который туп, потому что Господь не может действовать против законов божественного провидения, потому что законы божественного провидения – это его выражение в мире природном. Это все равно, что человек бил бы самого себя головой по стенку. Бессмысленно и непонятно зачем. Эти законы, или же законы божественного провидения, если сопоставить их, могут обнаружить причины, по которым нечестие, попускаемое Господом, и ненаказуемо немедленно, если они пока еще только в замыслах, и даже редко наказуемо непосредственным вмешательством свыше, если они все еще в намерении и, следовательно, в воле. Но не в действии, в котором они также наказуемы лишь средствами, как бы внешними, а не непосредственным вмешательством. То есть Господь начинает наказывать зло, когда оно уже проявилось, но только внешними средствами, с помощью которого он заставляет человека задуматься, что же он делает, или хотя бы прекратить делать свое зло другим. Все же за всяким злом следует его наказание, которым нечестивый подвергается, однако же, по смерти, где он уже не может измениться и где не имеет смысла с ним работать для его улучшения. Под данными соображениями поясняется также следующее, сказанного ранее, а именно, что поклонник самого себя и природы утверждается еще против божественного провидения, когда он видит преуспеяние злоумышлений, хитрости и обманов даже против людей благочестивых, праведных и искренних, и что несправедливость торжествует над справедливостью в суждениях и делах. Все законы божественного провидения – суть необходимостями, и так как они суть причинами, по которым такие вещи попускаемы, то очевидно, что дабы человек мог жить человеком, быть преобразованным и спасенным, такие вещи не могут быть удалены у человека Господом непосредственным вмешательством, ибо это нарушит его свободу воли, и он перестанет быть человеком и станет лишь куклой на веревочках. Но исключительно опосредованно, или же через слово, прививаемое в его рассудке, а особенно через поучение заповедей у признающих за грех всякого рода убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, у непризнающего этого за грехи удаление зла внешнего в действии совершаемо исключительно опосредованно же, но через законы гражданские и страх наказания, ими налагаемые. Также посредственно через законы нравственные, и поэтому господствующие в обществе, и страх потери доброго имени, чести и выгоды. Такими средствами Господь ведет злых, но только отклоняя их от делания зла, но не от мысли о зле и не от желания оного. Но вот первыми средствами, то есть наставлениями, заповедями и так далее, Господь ведет добрых, отклоняя их не только от делания зла, но даже и от мысли о них и от желания оных зол, посредством чего осуществляется их внутреннее преобразование и возрождение духовное, то есть насевание в них Царства Господнего. Откуда и видно, что происходящее в мире войны с их массовыми убийствами, грабежами и насилиями также являются лишь определенного рода совершенно неизбежными божественными попущениями в нашем падшем человечестве, попускаемыми ради сохранения в нем порядка божественного действия, направленными к спасению и преобразованию как нашего человечества в целом, так и всякого отдельного человека здесь, который может быть Господом в свободе воли Его, преобразуем и спасаем. Ибо, хотя отнюдь не по божественному, как говорит нам латинское слово, не по божественному провидению существуют в нашем мире войны, ибо они в связи с убийствами, грабежами, насилием, жестокостью и другими громадными преступлениями, диаметрально противоположными милосердию христианскому. Но тем не менее они не могут не быть попущенными, потому что после древнейших, которые жили в добром и в истинном, жизненная любовь человека, и которые пали, что изображено священным мифом об изгнании Адама и Евы из рая, где описывается падение древнейших людей, которые были сотворены Господом благими. После этого жизненная любовь человека стала такова, что он хочет владычествовать над другими и, наконец, над всеми, и хочет обладать богатствами мира, и, наконец, всеми доступными ему насилию богатствами. И эти любови не могут удерживаться в узде, потому что, согласно законами божественного провидения, дозволено бывает каждому поступать в свободе по рассудку. И потому что без попущений человек не может быть отклоняем Господом от зла, не следовательно не может быть преобразован и спасен. Ибо если бы было не попущено злу прорываться и представать в человека во всей своей непроглядности во внешние деяния, то человек не увидел бы его, следовательно, не признал бы его в себе и таким образом не мог бы быть приведен к противопоставлению ему и не мог бы быть затем ужаснуться, обратиться к Господу и внутренне преобразован и возрожден. Из этого явствует, что зло не может быть удержано никакими внутренним воздействием на сознание у человека божественного провидения, ибо в таком случае оно бы оставалось замкнутым, и как болезнь, именуемая раком и гангреной, распространилась бы внутренне во все стороны и извело бы всю внутреннюю духовную жизненность сознанию человека. То есть зло может быть удалено только когда оно материализовалось во внешних действиях, а не изнутри никакими средствами. В самом деле, человек по рождению есть малым адом, между которым и небом, которое присутствует в его сознании ангелами Господними, идет непрерывное препирательство. Ни один человек не может быть извлечен из своего ада Господом, если только не увидит издеяние этого зла во внешнем природного мира, что он действительно в нем пребывает и не захочет из него быть извлеченным. А оно не может совершиться без попущений, причины которых суть законами божественного провидения. По этой-то причине в мире и существуют войны. Если большие войны, ведомые королями и генералами, хотя в связи с убийствами, грабежами, насилиями и жестокостями, не возбраняются Господом, ни в их начале, ни в их прогрессии, но лишь в конце, когда могущество того или другого ослабнет, и для него неизбежна опасность истребления, то оное зависит от многих причин, сокрытых в сокровищнице божественной мудрости. Некоторые из этих причин были мне открыты. Между ними есть та, что все войны, даже если в себе они происходят от причин сугубо социальных, суть на самом деле есть прообразами состояний церкви в небе, или же в мире духовной, и соответствиями. Таковыми были все войны, описанные в слове Ветхого Завета. И таковы теперешние войны. Описанные в слове – это те войны, которые сыны Израилевы вели с различными народами, как-то египтянами, халдеями, ассирийцами, что происходило, когда сыны израильские, прообразующие тогда своей жизнью церковь, то есть Господь взял их и заставил служить прообразованием духовных процессов, происходящих в сознании нашего человечества, то есть прообразовывать свою церковь в своих внешних формах. И поэтому им предписывалось идти туда или туда, не ходить, действовать так или этак. А вот когда они уклонялись от предписаний и уставов, предписанных им Господом, и впадали в зло, означенное этими народами, потому что эти народы представительствовали по соответствию в мире природном определенное духовное зло. Ибо поскольку каждый народ, с которым сыны израильские воевали, преобразовывал в формах природных своего существования какой-либо род зла, то они и были наказуемы этим народом. Например, когда они профанировали святое церкви позорным идолопоклонством, то были прообразовательно наказуемы ассирианами и халдеями, потому что профанация святого означается Ассирией и Халдеей. То есть они внешне изображали то, что в сознании у христианина современного происходит внутренне. И их внутренние войны означали прообразовательно войны внутренние. И вот поэтому мы можем брать текст Ветхого Завета, по науке соответствий читать эти преобразования и понимать, какие внутренние духовные процессы должны происходить в нашем сознании, с чем мы внутренне духовно должны бороться и какие духовные внутренние войны должны там происходить. То есть посредством их исторических событий писалось Господом Слово для своей внутренней духовной церкви. Подобное тому преобразуется и теперешними войнами в современной истории, в каком бы они месте ни происходили бы. Ибо все совершаемое в мире природном соответствует вещам духовным, ибо все материальные предметы являются лишь образностями чувственного восприятия внутренних духовных состояний сознания, а не неким отдельным материальным миром, существующим отдельно от духовного и живущим по своим внутренним законам. А все духовные вещи относятся к состояниям церкви в совокупном сознании у нашего человечества. Неизвестно в этом мире, какие христианские государства имеют отношения с моавитянами и с аммонианами, с сирийцами и с филистимлянами, с халдеями и с ассирийцами и с другими народами, против которых сыны израильские вели войну. Однако есть имеющие с ними соответствие, пишет Сваденборг, которому это было открыто внутренним взором Господним. Но какова церковь на землях, и каково зло, в которое она впадает, и за которое наказуется войнами, невозможно вовсе видеть в мире природном, потому что в этом мире появляются тогда лишь внешние проявления восприятия чувственных форм сознания природным, не составляющие церкви, но это ясно видимо в мире духовном, где проявляются внутренние чувственные формы, составляющую духовную индивидуальность сознания, в которых и пребывает церковь. И там все сочетается по своему различному состоянию. Столкновение их в мире духовном соответствует воинам в мире природном, которые их и прообразуют в формах внешнего чувственного восприятия. Сознание природного у человека, которое с той и с другой стороны направляемо соответствующее Господом по его божественному провидению. То есть, когда в том мире ангелы спорят об истинностях божественного слова, то в мире духов происходят войны духовные в формах сражений. А в мире природном, когда это поднимается изнутри сознания и воплощается в форме внешнего чувственного восприятия, это воплощается в войны природные, которые кажутся вспыхнувшими по каким-то социальным, идеологическим и так далее причинам, но они лишь отражают те внутренние процессы, которые происходят в мире духовном, в сознании Церкви Господней. Божественное провидение, именуемое удачей, пребывает в мельчайших частностях даже самых пустячных предметностей в жизни человеческой. Если в них ты признаешь божественное провидение, то есть признаешь, что оно действует во всякой частности жизни, то признаешь его вполне и во всех событиях войны, происходящей в мире. Успехи и выгоды, полученные от войны, даже обыкновенно и называются боевой фортуной. Они-то и есть божественным провидением, главным образом в советах и соображениях командующими. Хотя бы он тогда или же впоследствии и приписывал бы оное исключительно своей собственной мудрости и предусмотрительности. Но да будет известно, что ничто относительно советов и соображений в сознании у любого человека от него там не происходит. Но что все там его сознание наитствует формами как бы протекающего там мыслительного процесса или же от неба по провидению, или же от ада по божественному попущению. Нам хорошо ведомо из латинского слова, что Священное Писание или же Слово Божие написано одними чистыми соответствиями, и что все, что содержится в нем до последней частицы, есть соответствие, соответствие смысла природного, смыслу внутреннему или же духовному. Поэтому, если бы человек был знаком с наукой соответствия, то он мог бы разуметь слово в его духовном смысле и познать такие тайны, которых по смыслу буквы там никогда не видно. В слове есть два смысла. Один буквальный, а другой духовный. Смысл буквальный говорит только о земном, а духовный – о небесном. А так как соединение небес с миром совершается через соответствие, то и слово было дано в таком виде, чтобы в нем все до последней иоты имело бы свое соответствие. Мы с вами об этом, кстати, говорили в прошлое воскресенье подробно. Но из сказанного выше совершенно очевидно следует, как мы с вами, впрочем, не раз уже имели возможность обсудить это на наших занятиях, вот я говорю, даже в прошлое воскресенье, фактически мы только об этом и говорили, что не только священные тексты, но и все, что мы видим перед нашими глазами, все, что мы ощущаем своими пятью органами чувств, как некую материальную реальность, будто бы пребывающую вне нашего сознания, что все это также есть лишь соответствиями по представительностям в нашем чувственном восприятии тех внутренних духовных состояний нашего человечества, которые пребывают в духовной, небесной или же божественных степенях его сознания. То есть все, что мы видим, как бы происходящее вне нашего сознания, как это уже было даже доказано физиками там, и физиологами, это есть лишь паттерн или же голограмма нашего внешнего чувственного восприятия процессов, происходящих во внутреннем нашего сознания, где все, что мы видим, является лишь представительностями по соответствиям того, что происходит во внутреннем сознании нашего человечества. Животные изображают чувства, растения, перцепции или же прозрения. Камни изображают самое внешнее духовное состояние сознания. И, соответственно, все события, все природные явления и так далее, все это лишь соответствие. Мы просто этого не понимаем, потому что мы лишены просветления и не видим, что весь мир природный – это книга божественное нашего сознания, открытое для нашего чувственного восприятия, через что формируется наша индивидуальность, как бы отдельная от индивидуальности Творца, благодаря чему мы затем можем, как самостоятельное существо, обитать в вечности непрерывно. Отсюда и следует, что хотя по внешним видимостям причинами войн в нашем современном мире служат исключительно внешние причины политического, социального и идеологического порядка, тем не менее, их подлинными внутренними духовными причинами служат внутренние изменения во внутренних состояниях сознания всеобщей Господней Церкви в мире. Вообще, и в особенности же в его новой Господней Церкви в частности. Ибо, согласно латинскому слову, от Господнего воскресения и до его второго пришествия все войны в мире вообще и в Европе в особенностями, как это было сказано выше, были представительностями по соответствиям всех тех процессов духовных, которые происходили в первом или же природно-духовном небе. Когда, скажем, Англия воевала с Францией, это было подобным тем войнам, когда, например, Израиль воевал с Иудеей. Когда они воевали с Испанией, с Германией, с Россией и так далее, это все представительствовало, эти все народы представительствовали халдеев, филимистян, египтян, которые атаковали внутренние зла, которые соответствовали этим народам, они также сохранились и они продолжали атаковать Господню Церковь, пребывающую тогда в первых или же самых внешних небесах. Господь очистил самые высшие небеса, или же подлинно небесные. Он создал в чистоте небеса духовные, куда вошли те, кто жил на земле от падения человечества и до его первого пришествия, когда он произвел свой суд над ними и отправил злых в преисподнюю, а для новых создал свое царство Господнее, в котором обителей много. И вот они там обитали. А вот в первом небе накапливались христиане, которые не могли войти в более высшее небо, так как они были очень чувственными и телесными. И вот эти вот его первые или же самые внешние небеса и ждали его посещения или же второго его Господнего пришествия. Но вот после второго Господнего пришествия уничтожение старого первого неба и образование нового или же неба Иерусалима, что произошло там так, как это было описано в книге Откровения Иоанна Богослова, до малейшей детали, и подробно изложено свидетелем этого Эммануилом Сведенборгом в его книге «Апокалипсис открытый», и возникли совершенно новые прообразования с ныне существующими государствами. И теперь войны мирские на глобальном уровне отражает то, что происходит вокруг этого нового первого неба и вокруг новой Господней Церкви. То есть совокупно в сознаниях к тех, кто тем или иным образом соприкасаются или же входят в религиозное духовное соотношение с этим небом через и посредством научностей в своей памяти природной, извлекаемых ими из смысла буквального Господнего Слова во всех его трех заветах, или же в заветах слова латинского, слова греческого и слова еврейского. Поскольку у нас нет не только просветления от Господа, но даже толком и науки соответствий в отношении реальных исторических процессов, то мы и не можем однозначно сказать, какие государства в нынешнем мире чему теперь соответствуют. И что именно представительствуют все эти нынешние войны в мире, включая и ту, на которую на нас сейчас тут обрушилась. Мы можем только догадываться. Например, люди во всеобщей новой церкви, в Штатах, проводили параллели. Когда возникло теологическое столкновение между Однером и Актоном, это известное богословы, так сказать, ведущие новой церкви, то в мире разразилась Первая мировая война. А когда возник конфликт между знаменитой вот этой Дахмелишей позицией в Голландии и всеобщей новой церковью, то разразилась Вторая мировая война. И они, в общем-то, хорошо следовали за всеми этапами этих внешних богословских столкновений, за которые на самом деле представительствовали по соответствиям определенные изменения и постижения истинного в небе нового Иерусалима или же в небе новой церкви. Но говорю, что об этом мы можем только догадываться и только предполагать. Ибо, чтобы там не думали о себе развязывающие эти войны политики и военные, о своих собственных решениях относительно их начала и развития, но, как нам известно сейчас из латинского слова, ничто относительно советов и соображений в сознании у любого политика и военного от него там не происходит, но что все там наитствует формами как бы протекающего там мыслительного процесса, или же от неба по провидению, или же от ада по попущению Господню. То есть это лишь представительности по соответствиям в чувственном восприятии нашего сознания природного тех подлинных войн духовных неба и преисподней, или же доброго в истинном и злого в ложном, которое происходит в сознаниях членов нового Господней Церкви, когда там сталкиваются различные представления истинного и доброго. И отсюда уже совершенно очевидно, что главная вина за существование и происхождение этих мирских войн во внешнем чувственном как следствии лежит именно на тех, кто создает для них во внутреннем духа человеческого соответствующие причины. То есть на тех недостойных членов новой Господней Церкви, которые нерадиво относятся к своим священным обязательствам перед Господом, которые они на себя приняли, совершив перед Господом таинство обряда святого крещения. И войдя таким образом во внешний круг новой Господней Церкви, поклявшись перед Ним, что они теперь будут соблюдать заповеди Его Божественного Слова и следовать Его Божественным предписаниям. Но постепенно от них отступили. На тех, которые, покаявшись внешне перед Господом, не раскаялись внутренне и по-прежнему считают за ничто продолжать делать зло ближним своим, исполняясь внутренне постоянно ненависти и мстительности к непотакающим страстям их и проводя жизнь свою в прелюбодеяниях и блуде, в кражах и мошенничествах, в обманах и проклятиях, насилиях и жестокостях и в других подобных распутствах. Если даже и не актуально, скажем, из боязни закона, потери репутации доброго имени и осуждения от окружающих, то, по крайней мере, внутренне, в помыслах и в желаниях своих. Я многое в своей жизни видал. Видал людей, которые бы зарезали друг друга, скажем так, но друг другу вежливо улыбались при встрече, обсуждали, а сражались, так сказать, на чисто административном уровне. И, к сожалению, это я наблюдал именно среди верующих новой Господней Церкви, которые утверждали и утверждают, что они ярые. Вот те, которые сейчас настаивают, что Церковь должна любить гомосексуализм, лесбиянок, женить их, потому что они хорошие, они тоже любят друг друга. И эти люди утверждают, что они принадлежат к новой церкви, что они следуют за этим откровением. И целая организация уже этим занимается официально. Вот где лежат причины того, что происходит сейчас в мире. А воплощается это только в формы движения сознания различного рода политиков, идеологов и так далее, которые реализуют механику этого процесса в мире. И поэтому люди возлагают на них вину. Тот негодяй, тот негодяй, тот негодяй. Но это лишь... Они, да, они негодяи. Но они лишь служат орудиями в руках гораздо более внутренних духовных негодяев, которые воздействуют на мир своими духовными сферами. Именно такого рода нерадивые члены церкви, и в особенности нерадивые и недостойные пастыри новой Господней Церкви, и являются главными и подлинными виновниками всех тех войн, ужасов и несчастий их, так сказать, внутренним духовным источником, от которых страдает затем и все наше человечество, и которые, к сожалению, вовсе не обязательно обрушиваются именно на непосредственных виновников и производителей всех этих представительностей в чувственном восприятии нашего человечества. Ибо степень природная чувственного восприятия в сознании у человека, как нам известно из латинского слова, образуется не только и не столько из наития его собственных внутренних состояний, сколько из наития всей общности вышележащих раздельных степеней мира духовного. В результате чего и получается как бы некий такой совместный паттерн, некой такой как бы внешней реальности, в которой человеку и представляется, что он обитает своим органическим телом, подвергаясь обстоятельствам, представительствующим по соответствиям определенного рода совместную общность обстоятельств, событий, а также явлений природных и социальных. И в этой совместной общности распределение событий и явлений определяется не личным расположением к доброму и истинному, или же злому и ложному, а тем, какова необходимость определенного положения каждой конкретной человеческой судьбы в этом непрерывном потоке представительности, служащих восприемникой, опорой и содержащим всей общности творения в его последующих началах. То есть только после смерти, когда человек завершил свое преобразование, он отделяется от других, и тогда реальность его существования определяется его личными, собственными духовными состояниями. Именно поэтому ангелы там живут в небесной реальности чувственной. У них дворцы, сады, там прекрасные пейзажи, замечательные соседи по сообществу, которые о других думают больше, чем о самих себе. И у них жизнь протекает во всех чувственных удовольствиях, которые они не ценят, потому что они ценят те духовные состояния доброго, от которых это проистекает. А злые находятся в адах, где все вокруг, среди таких же, как они, где они грызут друг друга, как волки, и где все вокруг них представительствует по соответствиям зла их собственного сознания. То есть гниль, вонь, болото, дикие животные, кусающие их плоть, насекомые вредные, ничего, разрушенные какие-то избушки и так далее, все это представительствует их личную, так сказать, злобу. Но в нашем мире все смешано. Если вы вспомните, у нас были занятия притча о мане небесной и так далее, где описывалось, что у нас в мире человек добрый может страдать от представительности, навеваемых на него злым, а злой, наоборот, может восхитительно себя чувствовать, приобретая богатства неправедные, за эти богатства лечась, там, строя свою реальность и так далее. Все это возвращается к справедливости после смерти, когда все богатства нечестивцев обращаются в духовное проклятие, и наоборот, человек добрый из нищеты внешней входит в богатство и величие внешнее в небесах, и в сияние божественного света. Но в этом мире влияние злых могут обрушиваться в виде внешних представительностей, тех же войн, несчастья и так далее, не на них самих, а на их, так сказать, соседей и ближних. Что с точки зрения поклонника себя и природы выглядит образом вопиющей несправедливости. Как же так? Но, как сказал по этому поводу Господь Иисус Христос, который, кстати, сам ради этой необходимости, прошедший через все ужасы представительства своего суда, издевательства над ним, казни, ведь он же был самой праведностью, Богом, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, и он добровольно принял на себя все эти ужасы своих страданий для того, чтобы победить зло ада через борьбу на вот этом внешнем уровне, через эти внешние представительства, навсегда подчинить его в себе своему доброму и спасти в нашем человечестве тех, кого можно спасти. Вот он говорил: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так погибнете». При этом Он, разумеется, имел в виду, так как он говорил только о вещах духовных по соответствию, не духовно, что он имел в виду то, что эта страшная гибель галилеян телесная лишь представительствует по соответствию ту духовную гибель в мире духовном после смерти, которой подвергается всякий грешник за свои нечестия в мире. Он говорил, посмотрите на людей, погибших материально, представительностями по соответствию. Они погибли не за то, что они были грешны, а чтобы продемонстрировать силу Божью, как вам духовно угрожает ваша гибель за ваши грехи, если вы не покаетесь сейчас, не обратитесь, не преобразуетесь, не возродитесь по моим заповедям для вас. Поэтому, если мы не хотим быть подвергаемы в нашей всеобщности всем этим ужасам войн мирских и телесных, пусть даже нам при этом повезет, и они накроют иных, даже, может быть, гораздо менее грешных в Господе, то мы должны, если мы чувствуем ответственность перед Господом и перед ближним, прежде всего заняться устранением порождающих их причин внутренних и духовных в нашем человечестве. И начать при этом прежде всего именно с самих же себя, со своей собственной души и со своей собственной духовной жизни. Чтобы потом в мире духовном не вскрылось, что именно мы-то и были причинами всех этих несчастий, которые обошли здесь нас, но обрушились на наших ближних. Но можно задать здесь себе вопросы вполне закономерные. Поскольку все эти чувственные представительности в нашем восприятии есть хоть и видимостями, но при этом для нас все же видимостями абсолютно реальными, и они составляют для нас всю нашу жизнь природную и все наше природное существование со всеми его совершенно для нас реальными радостями и бедствиями, удовольствиями, огорчениями, наслаждениями и страданиями, вплоть до самых страшных и самых ужасных, и что другой жизни природной у нас попросту нет, то как же нам, причисляющим себя к подлинному Господнему христианству, нужно вести себя под обломками этой вот нашей личной башни Силаамской, если она на нас все же обрушилась попущением Господним? Если мы уже бежим, если мы уже в войне, если она бушует вокруг нас? Этих вот вполне для нас конкретных обстоятельствах наших вполне реальных бедствий и порой очень ужасных ужасных и неоднозначных выборов, как же нам себя вести, как нам поступать, что нам делать, как же нам жить во всех этих страшных обстоятельствах, сообразуясь со своей христианской совестью и не приступая при этом духовных и природных заповедей слова. И если войны в мире этом по законам божественного провидения столь неизбежны, пока здесь существует зло и ложь среди людей, то что же должен делать в обстоятельствах этих верующих христианин? Должен ли он принимать участие в них, если события его к этому принуждают? И если да, то что при этом делать и каким образом? Многое здесь, безусловно, зависит от конкретных обстоятельств, конкретного положения и конкретных вызовов того времени, в котором нам приходится принимать это решение. Как сказал один из персонажей в очень известной книжке «Властелин кольца», не мы выбираем времена, в которых нам предстоит жить, но нам дано выбрать, как мы проживем жизнь в те времена, в которые нам довелось родиться. Латинское слово наставляет нас здесь, что подлинная любовь к ближнему может заключаться отнюдь не только в награждении добрых добром, но также и в приведении злых к порядку, пусть даже путем прямого принуждения и насилия. Согласно этому слову, тот человек пребывает в любви ко благу, кто вершит правосудие и справедливость, наказывая злых и вознаграждая добрых. любовь ко благу потому пребывает также и в наказывании злых, что именно к таковому действию мы бываем побуждаемы сердечным стремлением к их исправлению и в то же время к защите добрых, дабы те не страдали от руки злого. Только таким путем и может благочестивый человек способствовать и воспомоществовать достижению благополучия для злого или же врага своего и проявлять по отношению к нему свои добрые чувства в той же степени, в какой он совершает это по отношению ко всем остальным членам общества, а также и по отношению к собственно общественному благу, проявляя таким образом благолюбие или же любовь к ближнему по отношению к ближнему как обществу, ближнему как к своей родной стране, ближнему как к своей семье и к окружающим. Необходимо здесь объяснить, что означает любить ближнего. Любить ближнего – это значит не только желать лучшего и делать добро родственнику, другу или хорошему человеку, но также и чужому, пусть даже недругу или злодею. Однако благолюбие проявляется по-разному по отношению к одним и к другим. Прямыми благодеяниями для родственника и друга и косвенными для недруга и дурного человека. Эти косвенные благодеяния осуществляются путем увещевания, взыскания и наказаний, служащих к его исправлению. Это можно объяснить так. Судья, наказующий преступника по закону и справедливости, любит своего ближнего, ведь таким образом он способствует его исправлению и заботится о том, чтобы согражданам этот негодяй не наносил дальше никакого вреда. Кроме того, если кто-либо отражает нападение врага и наносит удары нападающему ради самозащиты, или же предает его суду, чтобы он не вредил ему и окружающим, при этом с намерением даже подружиться с ним в случае его исправления, то он действует в духе благолюбия. Ничем не противоречит благолюбию и воины, которые ведутся с намерением защитить свою страну или же церковь. Та цель, ради которой они ведутся, определяет, благолюбивы они или нет. Отсюда видно, что защиту своей страны и своей веры латинское слово полагает именно действием благолюбия по отношению к ближнему. Вплоть даже до участия в боевых действиях и сражениях, где подчас приходится отнимать жизнь своего противника. Соответственно этому в новой церкви существует и понятие справедливой войны, которая ведется исключительно для защиты и спасения своей собственной страны и своего народа от вражеского нашествия и от разрушения и несчастья, которое оно может им принести, и участие в которой есть для всякого истинного христианина не только оправданным, но и является его прямым религиозным долгом. Но при этом в подобного рода обстоятельствах человек подлинно верующий должен принципиально отличаться в тех побуждениях, которыми он руководствуется, от человека злого и невозрожденного, который может сражаться рядом с ним в одних рядах, но при этом отнюдь не из подлинной любви к тому делу, пусть сколь угодно праведному, за которое он вышел сражаться, а движимый при этом самыми гнусными похотями своего сознания, и для которого борьба за правое дело – здесь становится лишь удобным предлогом для оправдания перед другими своего внутреннего стремления к насилиям, убийствам и жестокостям. Как говорит латинское слово, злые, так же как и добрые, творят дела, полезные обществу. И злые по своему огню внутреннему творят их с большим рвением, чем добрые. Главным образом в войнах. Ибо злой искуснее и ловчее в замышлении хитрости, и он испытывает наслаждение по любви к славе, убивая и грабя известных и официально объявленных своих врагов, то есть он может делать легально, чего не может в мирное время. Добрый же проявляет лишь предусмотрительность и рвение к защите, а не к завоеванию. С этим также, как и с адскими духами и небесными ангелами. Адские духи всегда нападают первыми, а небесные ангелы лишь от них защищаются. Отсюда является заключение, что дозволено каждому защищать свое отечество и своих сограждан от осаждающих врагов, но не дозволяется при этом объявлять себе врагов без реального и легитимного повода. Повод одной лишь воинской славы дьявольский в себе, ибо присущ любви к собе своей. При этом, разумеется, конкретные обстоятельства для войны могут существенно различаться. И далеко не всегда в современном мире бывает возможно столь уж однозначно определиться, насколько та или иная сторона в той войне, в которую тебя вовлекли обстоятельства, совершенно и безоговорочно права. И если такой определенности в сознании у человека нет, тогда выбор для подлинно верующего христианина становится особенно мучителен и сложен. Я здесь приведу пример, например, Второй мировой войны, когда для английского там, солдата, офицера все было ясно. Вот есть враг, немцы, нацисты, злобное порождение преисподней. Есть моя страна, я за нее сражаюсь. Я должен их победить. А вот людям на этой территории, которых сначала захватил коммунистическая власть, которые боролись за ту Россию старую, проиграли, потом началась эта война, было очень непросто сделать свой выбор. Отсюда, вот кто знает, как много англичан было на стороне немцев? Единицы. У немцев было 700, 800 до миллиона так называемых добровольных помощников, это помимо власовцев, которые перешли на их сторону, потому что они ненавидели коммунистическую власть так, что им казалось, что не может быть дьявол страшнее, чем того, который сидит в Кремле. Я вот читал много мемуаров о той войне. У людей там не было хорошего выбора. Не было. Если они попадали в плен, их объявляли врагами народов. Когда английский солдат или офицер попадал в плен, ему удваивалось жалование, пока он сидел в плену. Он считался героем, страдающим от врага за свою страну, даже когда он был в плену. Тут тебя объявляли вражины. Тебе что оставалось? Ждать, пока тебя заберет родной НКВД? А тут приходят власовцы и говорят, нет, мы не с немцами, мы подождем, пока немцев разгромят, и будем воевать потом с коммунистической властью. Я вот читал мемуары, когда приходили власовцы, уже исчезла тот ужас, который был в лагерях пленных до этого. Потому что первые два года они просто умирали там от голода. А потом немцы, испуганные расплатой за то, что они творили, начали их более-менее кормить. То есть те же власовцы многие записывались вовсе не потому, что иначе бы они умерли. А именно потому, что они не видели для себя выхода. И вот люди, мечущиеся между этими... С одной стороны, это враг, который пришел захватить и разрушить твою страну, твой народ, уничтожить. Они видели, немцы собираются уничтожать славян. Они для них низшая раса, превратить в рабов. С другой стороны, за кого воевать? За коммунистическую власть в Кремле, чтобы снова все эти ужасы были. И вот когда читаешь мемуары людей, переживших этих событий, просто сердце болит. Потому что не было у них хорошего выхода. И они то так, особенно те, которые, ладно, тебя... Пошел в армию, ты воюешь, а потом попал в плен, в окружении. Что дальше? Вот бывал, к сожалению, наш век представил те обстоятельства, когда у людей часто не было однозначно хорошего выбора, а все выборы были ужасными и плохими. И все равно приходилось как-то этот выбор делать. Для поклонника себя и природы тут, как ни странно, все гораздо проще. Ибо для него... руководствующихся в своих решениях всегда причинами исключительно природными, никакой определенности выбора часто вообще существует. Как это было однажды сформулировано. Права она или нет, но это моя страна. И значит, я однозначно с ней в любых ее обстоятельствах. Она права лишь потому, что это моя страна. Это вот как пацаны из нашего района. Да, они правы, потому что они из нашего района. А те не правы, потому что они не из нашего района. Только потом это надо обрести, так сказать, облечь в идеологическую оболочку, чтобы доказать, почему ты прав по каким-то высшим причинам. Его любовь к собственному делает выбор совершенно однозначный. Я люблю и борюсь за мое против чужого. Ибо для него не существует никакой такой истины по высшему счету. То есть выходящий от определенного рода высших и нематериальных начал сугубо божественного происхождения, стоящих над всеми личными и собственными человеческими привязанностями и страстями. А для него есть лишь своя личная маячная правда, которая правда потому, что только что своя, и ничего более. Особенно же страшен этот выбор становится во времена гражданской войны, когда свой восстает на своего же. И начинается особенно страшное и безжалостное смертоубийство, которое не бывает даже по отношению ко внешним врагам часто. Как это было описано словами одной песни, порой восстанет брат на брата, безжалостно, неистово, и все, что первый крикнет – правда, и что второй ответит – правда, правда, да не истина. И вот в таких вот обстоятельствах попытка отыскания правой стороны становится тогда проблемой исключительно очень мучительного личного выбора. Особенно же потому, что часто в подобного рода обстоятельствах может и не быть совершенно правой стороны. И тогда приходится выбирать между двух частных правд, каждая из которых и по-своему права, и по-своему в то же время совершенно не права. И противоположны, и обе они совершенно противоположны абсолютной истине. Тем более, что часто возможности никакого выбора и не существует, ибо в таких обстоятельствах происходит просто насильственная мобилизация и тотальное принуждение. Хочешь или не хочешь, ты идешь туда, и в тебя стреляют, и ты вынужден стрелять, потому что они в тебя стреляют. Тем более, ибо под угрозой жесточайших кар ты вынужден подчиняться и идти, ибо альтернатива только твое уничтожение. И далеко не все могут противостоять этому, как, скажем, в нацистской Германии некоторые пасторы протестантской церкви противостояли нацистскому режиму вплоть до концлагеря и до уничтожений, но не согласились пойти и согласиться с ним и поддержать нацистскую идеологию. Такие примеры тоже известны. Потому что происходит все под угрозой жесточайшей кар к неприсоединившемуся. Или же присоединившемуся без особой охоты. По принципу, кто не с нами, тот против нас. А в мире, где правят на уровне власти исключительно похоти и ложности материалистического сознания, одержимого исключительно любовью к собственному и чувственному, это случается, к сожалению, сегодня сплошь и рядом. И вот тогда выбор становится мучителен и страшен. Как себя вести в таких обстоятельствах? И вот здесь-то христианину новой Господней Церкви остается лишь молиться непрестанно Господу своему Иисусу Христу и умолять Его просветлить Его разумение, даровать Ему подлинное осознание обстоятельств и наставить Его в правильном выборе, в согласии с правильными доводами рассудка, основанного на природных истинностях Божественного Слова, дать ему также и силы для осуществления этого его выбора, вопреки всем обстоятельствам. В тех обстоятельствах, в которых его привело такое общее течение событий. И помочь ему со стороны в этом его выборе, к сожалению, никто не может. Ни советом, ни побуждением, ничем. Ибо выбор этот придется совершить тогда исключительно ему самому, и ему же самому понести последствия этого выбора. Потому что советы дать другому легко, если тебе их не выполнять. Как говорит это Евангелие фарисеям, вы налагаете на других бремена, которые сами носить не собираетесь. Это очень легко давать советы. Но человеку придется принимать решение и нести все последствия выбора. А толку тогда от таких советов полный ноль. Ибо человеку придется его исполнять, руководствуясь исключительно внутренними доводами своего рассудка и непрямой помощью Господней в виде внутреннего голоса и побуждений совести его, которая у него предварительно образуется, если, конечно же, вообще образуется, согласно латинскому слову, посредством истин веры из слова или же посредством учения из слова, согласно их приятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, вот тогда-то у него и создается совесть. Принятие в сердце есть принятие в воле, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. Совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинами веры и более других находятся в ясном постижении, нежели у тех, которые менее озарены и находятся в темном постижении. В истинной совести находится сама духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни, а поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. Человек имеет совесть добра и совесть справедливости. Совесть добра есть совесть внутреннего человека, а совесть справедливости – совесть внешнего человека. Совесть добра есть исполнение заповедей веры из внутренней склонности, а совесть справедливости – исполнение гражданских законов из внешней склонности и понимания сознания. В принятии такого рода решения, то есть как ему поступить в этих страшных обстоятельствах, человек верующий, понятное дело, руководствуется именно совестью справедливости. Но понятие справедливости, разумеется, у различных людей, даже и верующих, могут быть совершенно различными. Ибо здесь немалую лепту вносит собственно совесть человеческая и ее собственное представление об оной справедливости, которая в той или иной степени присуща всякому человеку, даже уже преобразуемому и возрождаемому Господу. И ибо у всякой особи есть свои привязанности, а человек все-таки живет своей собью до того, как он получил от Господа его новую собь, которая совершается только в состоянии высшего просветления и возрождения. И вот здесь необходимо, чтобы человек действовал в полной искренности своего выбора. Ибо выбор его при этом может быть и несовершенным, ибо его познание несовершенно. Он вполне может принять решение по своей правде, а не по правде высшей, сам этого не улавливая. Но главное, чтобы при этом он действовал искренне и в невинности сердца своего, то есть в полноте дарованном ему тут и сейчас понимание, а не насилуя свое рассудочное для подгоняния конечного результата своего анализа ситуации под заранее предрешенный его мирскими предубежденностями результат, а анализируя и взвешивая все на весах, так сказать, незаинтересованной справедливости, вот как Фемида на известной, на своих статуях, с завязанными глазами, завязанными своему собственному пристрастию. Ибо в конечном итоге в вечности человек бывает судим не столько по природным результатам своих деяний в мире, сколько относительно искренности своих внутренних намерений и побуждений. То есть согласно тому, насколько они при этом были подлинно искренними и невинными. В духовном дневнике есть такие множество мест, в которых говорится, что человек в том мире судится исключительно благодаря искренности своих намерений и чистоте своих побуждений. И что многие, которые в этом мире считались злыми и обреченными на преисподнюю, там все же в результате оказывались на небесах. А многие, которые здесь считались образцами честности и, так сказать, веры и благолюбия, в результате оказывались в преисподней. Потому что подлинно духовный человек действует ради блага ближнего, то есть блага отстоящего от его собственных пристрастий, предубеждений, привязанностей. Он пытается определить истину, взвесив ее на весах всеобщей, взглянуть на нее с той стороны, с этой, не только со своей точки зрения, но и с другой. Но проблема заключается в том, что после всех этих взвешиваний приходится принимать одно совершенно абсолютное и однозначное решение. Мы не можем принять два решения, руководствуясь тем или тем. И приняв же свое решение, каково бы оно при этом ни было, верующий человек впоследствии, при выполнении того, что он сочтет при этом своим воинским долгом, должен уже будет руководствоваться именно совестью внутренней, то есть совестью доброго по отношению к ближнему своему. И если христианин руководствуется такого рода совестью во время выполнения своего воинского долга, как говорит нам латинское слово, взирает к единому Господу и избегает зол как грехов, и если он, исполняя должность свою, всегда и во всем действует честно, справедливо и верно, то он тогда пребывает всегда внутренне в подлинной любви ко ближнему. Он затем всегда с отвращением относится к подлым грабежам, и он ненавидит бесцельное пролитие крови. Правда, в самой битве это для него совсем иное дело. Здесь он не избегает кровопролития, ибо он тогда о нем совершенно не думает, но лишь сосредотачивается на своем противнике, как на враге, жаждущем его собственной крови. И когда он слышит сигнал к прекращению сражения, его ярость стихает. Тогда он взирает на пленных, захваченных благодаря победе своей, как на ближних, согласно индивидуальному качеству доброго в их, которое он в них тогда в состоянии увидеть. Перед самой битвою он возвышает взор ума своего к Господу и вверяет жизнь свою его руководству. И совершив это, он погружает свое сознание затем уже безраздельно в тело свое и обращается в воплощенную храбрость, где помышления о Господе, которые бессознательно тогда продолжают обитать в сознании его, витают тогда над его мужеством. И если он гибнет затем, то он гибнет затем в Господе. И если он выживает, то он выживает тогда также в Господе. Аминь. Ну что, а теперь, может, какие-то будут вопросы по теме занятия. Если у вас будут вопросы там, то вы тоже задавайте.
Можете задавать.
Да. Да, можно задавать вопросы.
Вы когда проповедь говорите, вы не называете места Писания из Нового Завета?
Они все в тексте записаны. Безусловно. То есть, иначе это разрушало бы плавность изложения. То есть, вот можно взять текст, посмотреть, и там есть все цитаты со всеми ссылками.
Вы просто не назвали, да?
Да, да, я просто их не произношу. Я говорю там из Евангелия, из латинского слова и так далее. Но если человек заинтересуется, откуда именно это взято, я всегда обозначаю цитату. Но если он интересуется, он берет текст, и тогда идет и находит это в этом.
Но
у нас не только Новый Завет, у нас Слово очень большое значение имеет, да, слово всех. У нас как бы слово в трех его заветах. Еврейское слово, греческое слово – это Новый Завет, и латинское слово – это откровение, данное через Сведенборга.
Я благодарю Бога, что Он вам дал мудрость открыть нам такую глубину истины Слова Божьего. Вот конкретно на определенной.
Я почувствовал, что вот именно сейчас вот надо на эту тему составить занятие. Потому что
своевременное.
Да, вот сейчас людям приходится принимать решения. Эти решения часто очень неоднозначные, очень тяжелые, очень страшные. Я не хочу сейчас входить в конкретную политику, это было бы сейчас совершенно излишне здесь. Но я хотел бы как бы предоставить людям церкви общее наставление, руководство из Божественного Слова, руководство из которым они уже смогут принимать свои какие-то индивидуальные решения и потом следовать этим решениям.
Мы, как верующие, должны воспринимать, что слова Господа Иисуса Христа, в 24 главе Евангелия от Матфея подробно описал, что нас ожидает. Вот мы живем в это время как раз, когда Иисус Христос описывал, что будут войны.
На самом деле, согласно учению нашей церкви, все эти описания относились ко внутренним событиям, которые произошли в мире духовном во время второго пришествия. То есть эти были пророчества, они говорили о вещах внутренних и духовных. То есть люди до сих пор ждут, что это произойдет так, как это было описано в буквальном смысле Слова Божьего. А этого не будет, потому что это уже свершилось, но свершилось внутренне. Люди этого не заметили, не увидели, как Господь вновь пришел своим вторым пришествием и дал новое откровение, учредил свою новую церковь. То есть не будет уничтожения мира, не будет уничтожения всего видимого. Люди будут продолжать жить точно так же дальше. Но просто теперь изменилось все во внутренних состояниях сознания нашего человечества. То есть Господь пришел в силе и славе. Что такое сила и слава? В облаках небесных. Облака небесные в слове означают буквальный смысл слова. И этот буквальный смысл слова просветился силой и славой Господней. То есть истолкованием этого смысла буквального из подлинного духовного божественного смысла слова. Истолкование в терминах, доступных рассудочному восприятию человека. И Господь выбрал Эммануила Сведенборга, чтобы он эти истолкования, бывшего, который был ученым, натурфилософом, чтобы он эти истолкования Божественного Слова записал и даровал нашему человечеству. Сведенборг говорил, что все, что я получил относительно истолкования Божественного Слова, истолкования происходящего в том мире, истолкования учреждения новой Господней Церкви, все это я получил от Господа Единого при чтении Слова Ветхого и Нового Заветов. То есть он читал Слово Ветхого и Нового Заветов, а Господь исполнял его сознание просветлением и даровал ему понимание буквального смысла в смысле духовном. То есть, например, когда вот легенда о... Это же священный миф. Там о Адаме и Еве в раю. То есть там говорящий змей. Это же чисто мифологический персонаж. Кто видел говорящую реальную змею? Это символическое изображение чувственного в сознании человека. И вся эта история создания мира, семь дней творения, это создание семи состояний сознания, возрождающегося в Боге человека. Это не описание неких реальных там физических процессов. И Адам и Ева в раю – это описание вот первого церкви, первого человечества, которое было свято перед Богом, у которых в душе было только добро, только истина. И потом они захотели, и они жили только Господним, то есть наитием Божьим в их сознании. А потом они захотели жить своим собственным. Это вот это вот древо познания добра и зла. Оно изображает желание жить своим собственным умом, а не тем, что тебе дается от Господа. И они утратили связь с Творцом. Они пали. И сначала они не были плохими, Но потом начало становиться все хуже, потому что человек начинал становиться все более чувственным, привязываться к более внешнему. И тогда Господь начал работать с нашим человечеством совершенно по-другому. И вот было дано слово, вот было дано слово древнее. Помните в Ветхом Завете «Воины Иеговы»? Говорится о книге «Воины Иеговы». Это вот было вот это вот древнейшее слово. И Господь тогда, вернее, через небо связывался с нашим человечеством через вот это древнее слово. Потому что если исчезнет церковь, то человечество просто распадется и исчезнет. Вот и не будет вот этой связи неба с церковью. Но потом вот эти книги обратили в магию, когда та древняя церковь послепотопная пала, потому что потоп тоже был только, так сказать, символическим описанием духовных процессов. И была древняя церковь, которая была распространена вот там в земле Ханаанской. И когда она пала, пала она тем, что они обратили вот это древнее слово в магию, то есть опрофанировали его. Тогда Господь выбрал племя иудейское и поставил над ними Моисея и сказал, что он дарует новое слово через Моисея нашему человечеству. Вот первым этого слова были 10 заповедей, 2 скрижали. Вот это была основа и первое, так сказать, происхождение вот этого божественного слова. А потом уже иудейское племя своей жизнью писало вот это вот новое слово Ветхого Завета. Вот все действия, которые с ними происходили, все события, что случались, были представительствами по соответствиям вещей духовных. И они записывали эти как свою собственную мирскую историю. Они не знали тогда, что на самом деле там содержится внутренний смысл.
И не было открыто.
Да, да. А самое главное, что все это слово говорило о пришествии Господнем. То есть обычно как? Человек родится, проживет, а потом о нем пишут истории. А тут все было наоборот. Сначала о нем писали истории, то есть описывали через историю иудейского племени его внутреннюю и внешнюю жизнь, когда вся полнота божества воплотится телесно. И потом вот говорится, что он исполнил законы пророки. Он воплотился, и все эти истории Ветхого Завета в нем воплотились в формы органические, телесные в жизни в мире. И в нем вся полнота божества слова приняла полноту божества от вечности, и эта полнота божества от вечности прославила его человечность. То есть он родился как Бога-человек, у которого была божественная душа и человеческое тело. Но потом он, который он взял от матери, от Марии. То есть он был Бога-человек. Потому что Бог не может быть искушаем, он не может страдать. Но вот как Бога-человек в Иисусе Христе, божественное прошло всю человеческую жизнь, все самые, даже самые страшные испытания. И когда человеческое в нем умерло, когда он совлекся, вот это человеческое от матери, то божественное в нем воскресило божественное человеческое. И он после этого снял, стал не Бога человеком, а Богом во всей своей полноте. И вознесся на небеса.
Так, ну, у меня еще один вопрос в таком плане. Я или не совсем поняла, или что-то упустила. Ваши уроки. Иисус Христос дважды в Откровении сказал, что все гряду скоро, и возмездие мое со мною. То есть мы так понимаем в нашей церкви, что и мы, наша церковь ожидает, что его второго пришествия. И когда он возносился, он же собрал своих учеников, 11 человек, и сказал, в таком виде я, не он сказал, ангелы сказали, в таком виде я и возвращусь. И это же уже времена новозаветные.
Вот это вот очень интересный момент, когда он говорит, что в каком виде я его вернусь, ведь Господь после воскресения явился духовным очам, вот как он во время своего преображения. И это очень интересно. Мы тут очень много на эту тему разбирали. С одной стороны, он явился в духовном, их духовном очам, в духовном теле. С другой стороны, они как бы ели с ним рыбу. Вот он сидел с ним и ел рыбу. как-то духовное может есть материальное. Это просто говорит о том, что никакого материального нет. Что то, что мы воспринимаем как материальное, это просто самый нижний уровень духовного. И он, когда им сказал, что в таком виде я вернусь, он вознесся на небеса, но он вознесся не так, что вот как он стал одним среди многих, среди ангелов, даже как царем, а он растворился в небесах. Он вошел добрым и истинным в человеческой форме в сознание всякого ангела. Вот это и есть его Дух Святой, которым он присутствует в сознании всякого человека и всякого ангела. И он им сказал: я приду к вам Духом Святым. А Дух Святой — это что такое? Это просветление в разумении Божественного Слова или же Священного Писания. И после смерти Господа, после вознесения Господа, все христиане, которые умирали, они накапливались в том мире и образовывали так называемое самое внешнее небо. Это самый нижний уровень, так сказать, в том духовном мире. Но они не были еще готовы войти в его подлинные истинные блага. И поэтому там были смешаны люди. Те, кто были просто негодяями, те сразу шли в преисподнюю. Но там очень много было тех, которые внешне из себя показывали, что они верующие люди, что они живут, так сказать, по заповедям и так далее. Но при этом внутренне они были исполнены злобы и хищения, вот как гробы повапленные. Потому что они внутренне не боролись со своим злом. Они его просто прессовали в себе и сдерживали в надежде на воздаяние после смерти. Как об этом сказал Марк Твен, что когда посмотришь на окружающих нас христиан, то такое впечатление, что они сейчас не прелюбодействуют, не крадут, не лгут, не убивают, только для того, чтобы выйти в Царство Божие, а уже затем там заняться этим без всякого зазрения совести и сдерживания. Ну, по их поведению, по их этим. И вот такие вот накапливались там 1700 лет постепенно, вот потом на земле все меньше и меньше становилось доброго и истинного в сознании людей. Вот как Господь сказал, когда солнце померкнет, солнце не даст, и луна не даст света. Солнце – это любовь, а луна – это мудрость, это истина. Вот когда любовь и истина совсем вышли, то Господь пришел туда, в мире духовном, и вот там Он явился в человеческой форме, во всей своей славе, и вот там Он произвел страшный суд, Он разрушил все эти, так сказать, крепости, которые создали злые под видом небес, произвел суд, козлище. Вот как это описано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, так это происходило в том мире. Потому что суд происходит в том мире, а не в этом. Потому что в том мире человек уже, как мы сегодня говорили, завершил, он уже сформирован. Как судить человека, который он еще не дошел до своего конца? А в том мире там нет времени, там все собраны вместе. И вот Господь над ними произвел суд, и козлищ отправил в преисподнюю, а праведным создал новое небо, или же святый город Иерусалим, вот, который описан нисходящим с неба. И в том мире город Иерусалим имеет те формы, каким он описан в Откровении Иоанна Богослова, именно как город. И там живут праведные, в этом городе обитают. А в этом мире это воплотилось в новое слово, в откровение, данное Господом. Вот как в результате Господне первое пришествие воплотилось в евангельское слово, в слово Нового Завета. Вот так вот Господне пришествие в том мире воплотилось в нашем мире в латинское слово, или же в новое божественное слово, которое было дано Господом через Эммануила Сведенборга. Но люди этого не сразу осознали, точно так же, как люди не сразу осознали божественность Господа Иисуса Христа после Его воскресения. Они думали, что это просто, так сказать, теологические работы просветленного человека Эммануила Сведенборга. А он прямо говорил, вот у него есть книга о небе и об аде. И вот там сказано, что вот это вот откровение, это и есть то, что символически в Новом Завете имеется в виду под вторым пришествием Господним. Вот смотрите, иудеи, какого они ждали Мессию? Что придет царь иудейский и сделает их господами над всеми остальными народами мира. Что он возглавит иудейский народ и подчинит все народы мира ему. И когда оказалось, что Господь говорит не о внешнем, а о внутреннем, что царство его не от мира сего, то многие иудеи на него обозлились, потому что это противоречило их представлениям о Мессии. И они его отвергли, и даже распяли. Ну, с помощью римлян, но фактически они за этим стояли. Почему? Потому что его пришествие не соответствовало их представлениям. Они же свои представления сформировали на буквальном смысле Ветхого Завета. Они были убеждены, что это истина последняя. Потому что, посмотрите, она и слово подтверждается. До последней буквы. А он все это явил иначе. И поэтому они его считали антимессией. Антихристом фактически. Почему? Потому что он исполняет пророчество Ветхого Завета, но совершенно иначе, чем по нашим представлениям, они должны быть исполняемы. Вот поэтому он есть антихрист. И вот точно так же и с христианами. Они ждали второго пришествия по своим буквальным представлениям о слове Нового Завета. Вот 24 глава от Матфея, Откровение Иоанна Богослова. И когда оказалось, что Господь пришел не в той форме, в которой они ждали, а совершенно в другой, но они не могли его уже распять, потому что он пришел не во плоти, а во всей силе и славе своей, но они могли его отвергнуть и от него отказаться. И поэтому большинство христиан, к сожалению, не приняло Господа в его этом втором пришествии. Вот как он сам жалуется, что когда Сын Человеческий вновь придет на землю, найдет ли он на ней веру. И вот это очень тяжело, когда человек привык к такому буквальному истолкованию слова Нового Завета, принять, что это звучит на самом деле совершенно иначе. И вот поэтому первая книга, которую Господь дал через Сведенборга, она называлась «Тайны небесные». Там идет истолкование на первые две главы книги «Бытие и Исход». Но фактически это 8 томов инкварт на латинском, там истолковано все слово Ветхого и Нового Завета через параллельные места. И вот в этой книге, в частности, приводилось истолкование духовного смысла 24 главы от Матфея, где четко показывалось, как оно должно исполниться. Вот у нас она есть на русском, вот эти выдержки, эти места. В русском переводе, в смысле. Я могу вам дать их почитать. Вам это должно быть очень интересно.
А совсем дать можете?
А, да и совсем могу, конечно. Она у нас и для того и была издана. Только тут нет, как я, к сожалению, все отвез на книжный склад, но мне кажется, дома есть пара экземпляров. У нас тут был книжный склад в той комнате. У нас очень много было книг. Так, вся комната была завалена. Но потом меня надоумили, что это очень рискованно, так как полы могут не выдержать. Мне как-то в голову не приходило, что там же есть какой-то предел. Они не рассчитаны, чтобы в склады превращать. И нам пришлось арендовать книжный склад и отвезти эти книги туда. Но у меня есть, я вам принесу эту книжку. Как можно скорее попробую это сделать. Может быть, у кого-то есть вопросы из присутствующих по скайпу?
Чтобы это все осталось.
Да. Ну что, если нет, то, наверное, тогда будем завершим наше сегодняшнее занятие. А, да, да.
Меня слышно?
Да, слышно, да, да.
С одной стороны, война – это допущение божественного провидения для какой-то цели. Ну, цель Бога одна – приведение человека к более высокому состоянию. А с другой стороны, Господь говорит во многих местах Писания о молитве. Например, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой. Или молитесь, чтобы Господь не допустил это. Вот каким образом мы можем связать, как верующие люди, вот эту силу молитвы с божественным провидением, которое имеет какую-то цель?
Вот помнишь, когда Господь молился в Гефсиманском саду. И он, провидя, что его ждет, он молился как? «Доминует меня сия чаша». Но когда он осознал, что если эта чаша его минует, то его пришествие будет бесполезно для спасения нашего человечества, он тогда сказал, что «Да будет воля твоя, но не моя. Что должно свершиться, то должно свершиться. И нам свойственно, понятно, никому из нас не хочется попадать в молотилку и быть перемолотым. И нам дозволено молиться, чтобы нас миновала чаша сия. Но молясь таким образом, мы должны осознавать, что если Господь решит, что Он может позволить нам избежать всех этих ужасов и несчастья, Он нам даст избежать. Но если Он будет видеть, что это необходимо для нашей духовной пользы, то нам надо с этим смириться и сказать Ему: «Да, Господь, я этого не хочу, упаси меня от этого, но если это необходимо, да будет воля Твоя, но не моя». То есть молитва, она всегда должна быть такой двойственной. С одной стороны, да, Господи, я не хочу, чтобы это произошло, но с другой стороны, я понимаю, что если надо, то да, пусть будет воля Твоя, но не моя. Потому что я верю, что Твоя воля всегда направлена к моему высшему духовному благу.
Александр Валентинович.
Угу.
Алло, меня слышно?
Да, да, слышно, хорошо.
Вот я тут написала, вы, наверное, не увидели, я тогда зачитаю, что вот вы говорите, события, которые описаны в Откровении Иоанну, они уже произошли. А как быть вот с таким описанием, что жена, которая убежала в пустыню, чтобы ее там питали в течение времени, времен и полувремени? То есть НГЦ, Новая Господня Церковь, должна быть, стать среди многих в дальнейшем. А сейчас она пока среди немногих. Значит, те события, которые описаны в Откровении, все еще разворачиваются. Вопрос такой. Или как?
Дело в том, что это буквальное понимание, что она должна быть среди многих. Но на самом деле, вот после того, как произошло новое перепонимание этого откровения в Дахемилишелир, вот в Голландии тогда, когда небесная доктрина, они открыли, что не будет распространения новой церкви, вот как старых, что она вдруг станет во главе какого-то государства или станет где-то господствующей религией. Вот смотрите, христианство, пока оно было гонимым, пока оно было среди апостолов, преследуемых, так сказать, распинаемых, кидаемых на арену, оно было подлинным. Они жили добрым, они жили ради ближнего, они правильно поклонялись Господу. А потом это все постепенно уходило, то есть они постепенно впадали во все больше и больше грех. И тогда пришел соблазн стать имперской церковью. И они поддались этому соблазну, и они вошли в состав имперской администрации. Но латинское слово говорит, что это было моментом гибели христианской церкви. После этого уже она оставалась только очень немногих в сердцах, но исчезла вот как община массовая верных. То есть это очень большой соблазн, который нас постоянно преследует, вот чтобы наша церковь стала там где-нибудь, ну пусть где-нибудь, государственной религии, стала массовой и так далее. На самом деле, как сегодня это прозвучало в занятии, Господь открывает истину только в той степени, в какой человек может в ней удержаться до конца своей жизни в мире. Поэтому Господь сделал так, что в этом мире истина Его нового откровения через книги, через интернет может достигать каждого человека. Но Он не будет делать это массово, если люди массово не будут к этому внутренне подготовлены. И уж тем более ждать, что это совершится. Кстати, вот если вы возьмете книгу «Догматика», там среди переводов есть статья, книга такая брошюра Питкерна о возникновении и развитии доктрины Новой Церкви. А она завершается, потом еще дальше есть небольшая статейка такого Однера, епископа Новой Господней Церкви. И если вы в нее заглянете, там как раз описано истолкование того, как понимать вот эту вот женщину в солнце. То есть женщина в солнце – это подлинная доктрина Новой Господней Церкви, которая даруется внутренним просветлением. И вот в этом и было как бы высшее, так сказать, сообщение, которое Господь даровал тогда в Голландии в 30-х годах. Вот об этом было, помните, два занятия. Я статью Пфейфера, такого священника Новой Господней Церкви, переводил на русский, где он говорил, что когда они читали место в 12 главе «Тайн небесных», до них вдруг дошло, что пока человек пребывает во внешнем священного писания, то есть в смысле буквальном, в принадлежностях памяти, даже если это писание – это латинское слово, он все равно не пребывает в духовном смысле божественного слова. Он может много болтать об этом смысле, рассуждать, аналитически о нем думать, но этот смысл закрыт, потому что этот смысл проявляется только открытием внутренней духовной степени в сознании у человека. А это совершается только тогда, когда Господь насадил в это в сознание достаточное количество доброго своего через жизнь по заповедям, через отвержение зла, через делание доброго. И вот это может открыться только в том случае, если человек может удержаться в этом до конца своей жизни. Это и еще хуже, чем если он профанирует просто внешний, буквальный смысл Священного Писания. И поэтому Господь никогда не допустит, чтобы в это вошли те, кто не сможет в этом удержаться, ибо тогда их посмертная участь будет гораздо горше. И вот они тогда поняли, что на самом деле подлинная новая церковь будет открыта не многим и не всем, но только тем, кто сможет в ней устоять. Даже тут неприменимо слово «достойное», потому что оно подразумевает некую высшесть. А человек духовный, он никогда не считает себя достойнее других людей. Вот говорил Господь, если хотите стать большими в Царстве Небесном, будьте слугами всем остальным. Никогда не возвышайте себя, никогда не делайте из себя князей церкви, никогда не делайте из себя святых церкви, а помните, что только в осознании своей греховности перед Господом и заключается самое высшее состояние осознания Царства Небесного. И чем лучше человек осознает свою греховность и свою недостойность, тем ближе он к Господу в Его добром и в Его истинном.
Скажите, пожалуйста, вы верите в духовное возрождение человечества? Потому что, глядя на современную молодежь, кажется, уже пройдена точка невозврата, и нам уже ничего... Я только вот на чудо какое-то надеюсь. А так вот я просто не вижу реальной возможности для возрождения. Мне кажется, мы погибнем просто.
Дело в том, что духовное возрождение начинается в том мире. И подлинная духовная история человечества происходит в том мире. А в этом мире, дело в том, что почему? Вот раньше людей принуждали быть верующими. Были государственные церкви, их с детства дрючили, они были дрессированные, но они не были подлинно верующими, потому что это было внешне. А теперь каждому предоставлена свобода. Ведь в чем как бы высший дар второго Господнего пришествия? Человек получил дар внутренней свободы. Он теперь может свободно мыслить за Бога и входить в высшее таинство внутреннее, но он может также свободно мыслить и против Бога. И, соответственно, наш мир превратился в то место, где большинство выбирают мыслить против Бога. Но Господь их удерживает в похотях чисто внешних. Они просто не думают о Боге. Они не мыслят против Него, не за Него. Они живут в похотях. Наркоманы чувственных удовольствий. И это воздерживает их от профанирования святыни. А когда они умирают в том мире, начинается для них настоящая история. Господь их сначала опустошает через большие, так сказать, муки, усыпляет все, что они накопили в сознательном возрасте жизни, и низводит до состояния детей 3-5 лет. И тогда через вот эти вот божественные остаточности, то есть детские чувства доброго, которые он тогда в них насевал, он начинает их заново взращивать в ангелов неба. То есть он спасает того ребенка, которыми они были в 3-5 лет своей жизни. И вот это вот и есть духовное возрождение нашего человечества. То есть в ад попадают только те, кто сознательно стали противниками Бога. И вот поэтому Господь не дает большинству этого сознания, злоупотребляя которым они смогли бы стать противниками Бога. настоящими злонамеренными атеистами, материалистами, а он удерживает их как свиней. Вот свинья вот погрузила свою харю в этот открытый хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. И некогда времени поднять голову и подумать, есть там Бог или нет, там какой он или никакой. Потому что если она подымет и подумает, то она ничего хорошего, никаких выводов не сделает. И она духовно погибнет. А вот пока она вот так вот жрет, она все-таки не свинья, а человек, пусть и в свинском образе. У нее еще остается шанс после смерти быть опустошенной, доведенной до детского состояния и затем быть духовно возрожденной и стать ангелом Господним. Ну что, если нет вопросов, тогда, наверное, будем завершать
наше. Саша,
а, да.
Угу. Да, да. Чтобы еще знать, как связь есть с Дмитрием Роговым и как он
там. Я с ним общался сегодня ночью. По крайней мере, пока что ни он, никто из членов нашей церкви не пострадали. Хотя там, в том районе, где он живет, уже были взрывы, и там дома разрушены. Но пока, слава Богу, ни он, там, ни квартира его не пострадали, и его мать не пострадала. И даст Бог. Ну, его мать просто не хочет уезжать. Он уже там ей искал место в Львове, в частности, вот у меня. Но пока она не хочет уезжать. Ну, и он не хочет. Ну, и поэтому и люди, и ребята из церкви не хотят уезжать. Он хочет быть с ними. Ну, даст Господь, я надеюсь, что ничего с ним не случится. Будем надеяться на Господа и на Его божественное провидение. Конечно, ему сейчас очень тяжело. Это правда. Ну, даст Господь.
Спасибо.
Да. Ну что, если еще нет вопросов, то тогда давайте помолимся и завершим Господню молитву на наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.